В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». А наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Скинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. США вывозят своих граждан из Украины и готовятся отправить войска в Восточную Европу. К чему стоит готовиться Грузии? Адвокаты и близкие Михаила Саакашвили вновь бьют тревогу по поводу состояния его здоровья. В Абхазии началось выдвижение кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики. Конкурс обещает быть высоким. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кэти Бочуришвили.
Госдепартамент США отдал распоряжение семьям дипломатов, работающих в американском посольстве в Киеве, покинуть страну из-за угрозы военных действий со стороны России. Части наемных сотрудников посольства разрешили добровольно покинуть страну, говорится в заявлении Госдепа, которое приводит Рейтер. Есть сообщение, что Россия планирует масштабные военные действия против Украины. Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном России, Крыму и на подконтрольном России. Востоке Украины непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения, говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, которое цитирует Bloomberg. Представитель Госдепартамента заявил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины в любое время, и в этом случае Вашингтон не сможет эвакуировать своих граждан. В Министерстве иностранных дел Украины назвали решение США об эвакуации семей дипломатов из Киева чрезмерной предосторожностью. Ведомстве считают, что отъезд из стран для граждан США, несмотря на рекомендации Госдепа, не обязателен. Как сообщается в понедельник на сайте британского правительства, Лондон вслед за Вашингтоном начал эвакуацию из Киева некоторых сотрудников британского посольства и членов их семей в ответ на растущую угрозу со стороны России. По данным BBC, Украину покинут около половины сотрудников британского посольства. Страны Евросоюза не планируют вслед за США эвакуировать своих дипломатов, так как не видят для этого особых причин, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД ЕС в Брюсселе.
Мы не собираемся делать то же самое, что США, поскольку мы не видим для этого каких-то конкретных причин. Пока идут переговоры, я не думаю, что у нас есть причина покидать Украину. Не считаю, что нужно драматизировать.
Может, госсекретарь Блинкен располагает больше информации, он с нами поделится, добавил Боррель. Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения нескольких тысяч солдат, а также военных кораблей и самолетов у союзников НАТО в странах Балтии и Восточной Европе. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Издание уточняет, что американское военное присутствие в Европе может расшириться на фоне сообщений о вероятном российском вторжении на территорию Украины. По данным газеты, Минобороны США представила Байдену варианты отправки в Восточную Европу до 5 тысяч военнослужащих. В случае ухудшения обстановки контингент может быть увеличен десятки раз, пишет «Нью-Йорк Таймс». Часть военных могут отправиться из США, часть передислоцироваться из европейских стран. Ни один из вариантов не предусматривает отправку солдат на территорию Украины. Собеседники «Нью-Йорк Таймс» отмечают, что Байден может принять решение о наращивании военной группировки уже на этой неделе. Источники в Белом доме утверждают, что президент России Владимир Путин хотел избежать присутствия американских военных в Литве, Латвии и Эстонии. Североатлантический альянс начал усиление своего военного присутствия на восточном фланге и изучает возможность направления туда дополнительных боевых групп НАТО для защиты стран альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник на пресс-конференции с главами МИД Финляндии и Швеции. «Мы начали усиление восточного фланга альянса, изучаем возможность развертывания там дополнительных боевых групп НАТО», — сказал он. Столтенберг повторил, что НАТО выступает за диалог с Россией, но не поступает со своими базовыми принципами, включая право на защиту своих стран-членов.
Эхо Кавказа. Новости.
Несколько человек ранены в результате стрельбы в престижном Гейдельбергском университете в Германии. Нападавший предположительно мертв, об этом сообщила в Твиттере полиция города Мангейма. В сообщении говорится, что полиция проводит масштабную спецоперацию в соседнем с Мангеймом Гейдельберге. Уточняется, что стрельба была открыта из длинноствольного оружия в лекционном зале. Других подробностей не приводится. Гейдельбергский университет – старейший на современной территории Германии. Он занимает третье место в национальном рейтинге вузов. В Германии более 120 католических священников и церковнослужителей объявили о своей принадлежности к ЛГБТ. Они призвали покончить с устаревшими положениями церковного учения, когда речь идет о сексуальности или гендере. Обращение опубликовано в соцсетях в рамках инициативы Out in Church. Авторы публикации также отметили, что сексуальная ориентация не должна приравниваться к нарушениям лояльности церкви или быть причиной для увольнения с работы. Последние несколько лет католические священники в Германии и США начали благословлять однополые союзы и призвали епископов разрешить такие браки. Ватикан в прошлом году на все просьбы ответил отказом. Папа Римский Франциск тогда подчеркнул, что решение церкви не является дискриминацией и напоминает об истинности литургического обряда таинства брака.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. США вывозят своих граждан из Украины и готовятся отправить войска в Восточную Европу. Эскалация напряженности между Россией и Западом, похоже, близка к максимальной. На этом фоне Тбилиси, очевидно, оказался вынужден нарушить обет молчания. Тем более, что среди союзников по НАТО нет единого мнения относительно того, стоит ли конфликтовать с Москвой из-за Украины и Грузии. Владимир Унанянс продолжит тему.
США все же эвакуируют семьи своих дипломатов из Украины и призывают своих граждан также покинуть страну. Соответствующее распоряжение отдано руководством Госдепартамента в связи с угрозой военных действий со стороны России.
Есть сообщение, что Россия планирует масштабные военные действия против Украины. Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольном России в востоке Украины, непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения.
Говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства. Примечательно, что ранее Вашингтон опровергал сообщение об эвакуации в западной прессе. При этом президент США Джо Байден одновременно рассматривает возможность отправки в страны Балтии и Восточной Европы нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов. Со ссылкой на источники в администрации американская газета New York Times сообщила, что на фоне растущих опасений по поводу возможного российского вторжения в Украину Пентагон представил главе Белого дома несколько сценариев развития событий. Один из них предполагает отправку до 5000 военнослужащих, а в случае ухудшения ситуации их численность может быть увеличена в десятки раз. Ожидается, что глава Белого дома примет окончательное решение уже на этой неделе. Развертывание американских войск в самой Украине на повестке дня в Вашингтоне пока не стоит. К примеру, США намерены последовать и НАТО. Альянс также направит в Восточную Европу дополнительные силы.
НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем укрепления восточной части Альянса. Мы будем всегда реагировать на любое ухудшение обстановки в области безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны.
Говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Впрочем, готовясь к худшему, США, тем не менее, воздержатся от немедленного введения новых санкций против России, как призывал президент Украины Владимир Зеленский. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, такой шаг подорвет возможности Запада по предотвращению полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины.
Цель этих санкций – сдерживание российской агрессии. Если ввести их в действие сейчас, вы потеряете эффект сдерживания.
Очевидно, Белый дом старается не идти на откровенное обострение, несмотря на призывы не только Украины, но и части конгрессменов. В частности, республиканцы обвиняют администрацию президента Байдена в следовании доктрине умиротворения в контактах с Россией, предупреждая, что президент Путин понимает только силу и мощь, а значит, Соединенным Штатам следует проявить твердую решимость. По данным американских СМИ, санкционный пакет, подготовленный Вашингтоном на случай полномасштабной агрессии Москвы против Киева, будет самым худшим в истории после ограничений, введенных против Ирана и Северной Кореи. Впрочем, список рестрикций не раскрывается, несмотря на призывы республиканцев сделать это. При этом нет согласия в украинском вопросе и среди союзников по НАТО. Европе невыгодно, чтобы санкции в случае их введения коснулись энергетического сектора. Европа сильно зависит от российского газа. Да и высказывание уже бывшего командующего ВМС Германии Кай Ахима Шонбаха о нецелесообразности принятия Украины и Грузии в НАТО подтверждают раскол среди союзников в контексте главного требования России о гарантиях нерасширения альянса за счет бывших советских республик.
На самом деле он хочет, чтобы его уважали. И, боже мой, проявить уважение. Это так мало стоит, ничего на самом деле не стоит. Довольно легко проявить уважение, которого он требует и, наверное, заслуживает. Украина не может выполнить требования, потому что ее территории в Донбассе оккупированы российской армией или теми, кого они называют ополченцами. Грузия хочет стать членом альянса. Они соответствуют требованиям, но разумно ли иметь их в качестве члена? Нет.
Is it smart to have them as a member? No, it's not.
Позиция вице-адмирала, в том числе о нереальности возврата Крыма Украине, стоила Шонбаху поста, но тем не менее показала, Вашингтон в своих сомнениях не одинок. Однако ни США, ни их союзники по НАТО не могут и открыто отступить, оставив Украину один на один с Россией. Это, как пишут западные СМИ, стало бы сильнейшим ударом по репутации Вашингтона и всего военно-политического блока, существенно подорвав авторитет и позиции Белого дома и его союзников во всем мире. Поэтому западным политикам приходится изо всех сил демонстрировать поддержку Киеву. О том, что молчание не всегда золото, видимо, наконец поняли и в Тбилиси. Сначала глава МИД Грузии Давид Дзелкалиани присоединился к акции, запущенной украинским внешнеполитическим ведомством в соцсетях.
Угроза суверенитету и территориальной целостности любой страны совершенно неприемлема. Грузия выражает солидарность с Украиной и украинским народом. Мы стоим рядом с Украиной.
А затем, как отмечает грузинский МИД, министр уже по телефону подтвердил своему коллеге Дмитрию Кулебе непоколебимую поддержку со стороны Грузии суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил твердую поддержку в нынешней сложной ситуации. Не осталось в стороне и руководство грузинской мечты. Председатель парламента Шалва Папуашвили выразил готовность подключиться к процессу подготовки резолюции в поддержку Украины. Как заявил Папуашвили на заседании парламентского бюро, координация в связи с этим документом будет происходить в рамках Комитета по иностранным делам.
Как председатель парламента я готов встретиться в любой момент, в любом формате и при необходимости подключиться к процессу.
Проект резолюции в поддержку Украины около месяца назад представили в парламент представители партии «За Грузию». В мечте хоть и отметили, что разделяют дух документа, тем не менее до сих пор так и не провели межфракционных консультаций для выработки окончательного варианта резолюции. Оппозиция тем временем требует, чтобы в документе были отражены вполне конкретные действия, который бы Тбилиси обязался выполнить, а именно принять общую парламентскую резолюцию в поддержку Украины с целью выражения общегосударственной многопартийной солидарности стратегическому партнеру и другу, активизировать грузино-украинскую группу друзей и организовать совместный визит парламентского большинства и оппозиции в Киев для демонстрации общей поддержки, провести встречу с министром иностранных дел и министром обороны Грузии для обсуждения текущих событий в Украине, созвать расширенное заседание Совета национальной безопасности для обсуждения возможных угроз Грузии и региону в свете возобновления российской агрессии против Украины, а также принятия соответствующих мер. В правящей партии конкретного ответа на требования оппозиции не дают, предпочитая общие фразы. Позицию грузинской мечты озвучил представитель парламентского большинства Иракли Заркуа.
Мы всегда говорили и продолжаем говорить, что Россия оккупант. На международной арене, в рамках международных миссий, мы везде заявляем, что территории Грузии оккупированы, и Россия является оккупантом. Когда парламент соберется, мы примем резолюцию. Никто не имеет права нарушать суверенитет государства, его территориальную целостность. Я хотел бы призвать международное сообщество к большей вовлеченности. Давайте больше защищать интересы Украины, Грузии и подобных нам стран на международной арене. То, что происходит, неприемлемо. Мы осуждаем оккупацию территории Украины, Молдовы и Грузии. Каждое государство должно заботиться о своих территориях, и каждое государство должно знать, что если оно нарушит территориальную целостность другой страны, то будет подвергнуто жестким санкциям и дополнительным. дорого заплатит.
Впрочем, ни о возможном намерении Грузии активнее участвовать в противостоянии России и Запада, ни о какой-либо конкретике в отношении вероятных форм поддержки Киева в Тбилиси не говорят, предпочитая обходиться общими фразами. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Адвокаты и близкие Михаила Саакашвили вновь бьют тревогу по поводу состояния его здоровья. По их словам, к нему опять не пускают личного врача, а руководство пенитенциарной системой по-прежнему игнорирует рекомендации консилиума, созданного при аппарате омбудсмена. Сегодняшнюю неявку Саакашвили на заседание суда его соратники тоже связали с ухудшением состояния его здоровья. У стороны обвинения, между тем, есть своя версия причин неявки, которая полностью повторяет версию грузинского. Мечты. События отслеживала Мзия Парисишвили.
Михаил Саакашвили на сегодняшнем судебном процессе не присутствовал. В Тбилисском городском суде состоялось очередное заседание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года, разгроме спецназа МТВ и МЕДИ и присвоении имущества его владельца Бадри Патаркасишвили. Позиция бывшего президента по этому делу известна с 29 ноября прошлого года. Он не виновен, а дело политическое. Если бы неплохое самочувствие, экс-президент явился бы в суд, уверял сегодня адвокат Дито Садзаглишвили.
Михаил Саакашвили.
Михаил Саакашвили не присутствует на сегодняшнем судебном процессе, исходя из состояния здоровья. Если бы не это, обществу известна его позиция. Он хочет участвовать в этих так называемых судебных процессах, которые на самом деле не являются таковыми. Для него важно общение с гражданами Грузии, хотя бы из судебного зала заседаний.
Это второй случай, когда экс-президент не явился в суд после предоставления ему такой возможности. Ради этого он даже голодал в тюрьме 50 дней. Последствия голодовки до сих пор дают о себе знать, утверждают его сторонники. Власти, между тем, продолжают в это не верить и по-прежнему обвиняют президента в симуляции. Эту версию развил сегодня представитель стороны обвинения, прокурор Джорджис Клаури.
Представленные нами доказательства бесспорны, подтверждающие его виновность в деле 7 ноября. Нами выявлена интересная тенденция. Как только мы приступаем к рассмотрению доказательств в суде, обвиняемому Михаилу Саакашвили перед этим процессом становится плохо, и он избегает отъявки на суде.
Днями ранее прокуратура отказала адвокатам Саакашвили в признании его пострадавшим по факту насильственного водворения в Гданскую тюремную больницу. Со своей страницы в Facebook Михаил Саакашвили призвал сегодня госинспектора обнародовать полную версию видеокадров его этапирования, а также промежуточные итоги расследования по факту возможного бесчеловечного обращения с ним со стороны сотрудников пенитенциарной системы. Пожаловался Саакашвили и на то, что к нему не пускают украинского народного защитника людьми. Денисову. Врачи из консилиума при народном защитнике еще 13 января заявили, что выданные ими рекомендации не выполняются с декабря прошлого года, что Саакашвили не оправился от посттравматического расстройства, что он страдает энцефалопатией и что все это чревато последствиями, если уход за ним не будет надлежащим. Тем не менее, до сих пор к Саакашвили в Руставскую тюрьму не пускают личного врача. Кроме этого, депутаты КХРХ Улидзе, посетившая его сегодня, сообщила. Ничего не изменилось в этом направлении. Ему не сделали магнитно-резонансную томограмму головного мозга. Несмотря на рекомендации врачей из консилиума народного защитника, нет никаких подвижек, из-за чего неминуемо ухудшение состояния его здоровья. Они прекрасно об этом знают, но ситуация такова. Никто не собирается оказывать ему помощь. Очередные жалобы со стороны представителей Саакашвили сегодня в Минюсте и пенитенциарной службе оставили без комментариев. Ранее в ведомствах заявляли, что ему оказывается необходимая медицинская помощь. Поднять этот вопрос в числе остальных намерен народный защитник Нино Ломджария в ходе своего визита в Страсбург. С 25 по 27 января у нее запланированы встречи в Совете Европы и в Европейском суде по правам человека, в котором рассматривают иск Михаила Саакашвили против грузинских властей по поводу ненадлежащего и уничижающего достоинства обращения с ним в тюрьме. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Третий день в Абхазии продолжается регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики. За это время была зарегистрирована 41 инициативная группа и 4 партии. Это последние данные Центра избиркома, опубликованные сегодня вечером. Их еще не было на момент подготовки материала нашего сухумского корреспондента Виталия Шаря, который расскажет о старте избирательной кампании по результатам регистрации в первые два дня.
В пятницу 21 января в Абхазии началась регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты Народного собрания парламента 7-го созыва. На нее отведено 20 дней. В первый день было зарегистрировано 15 инициативных групп, во второй, в субботу 22 января, 6 инициативных групп. В воскресенье в Центре избиркома неприемный день. И сегодня ваш корреспондент при всем желании может рассказать только про тех, кто был выдвинут в первые два дня. Дело в том, что, как сообщил представитель ЦИКа Алиас Бранзия в созданной группе WhatsApp пресса ЦИК, Центр избирком работает с 9 до 20 часов, и только потом журналистов будут информировать о зарегистрированных за день. Что касается 21 претендента на депутатское место, выдвинутые в пятницу и субботу инициативными группами, то среди них были имена как давно и широко известные обществу, так и малоизвестные. Очевидным политическим тяжеловесом наблюдатели называют тут Адгура Харазия, который был и парламентарием, и возглавлял администрации Гулрыбского района, а затем Сухума. Другой бывший парламентарий Галуз Трапезонян возглавляет ныне Госстандарт Республики. В отличие от них ни Резо Зантария, ни Амиран Какалия, ни Гиви Гавния депутатами парламента не были. Но одного знают как бывшего руководителя Черноморэнерго, второго как бывшего министра сельского хозяйства, третьего как бывшего председателя горсобрания Сухума и действующего заместителя секретаря Совбеза. Решили пролонгировать свою работу в законодательном органе страны нынешние его депутаты Александр Цыжба, Саид Харазия, депутат 5-го созыва Фазлыбей Авизба. Обратили также внимание наблюдатели, что среди выдвинутых председатель Госкомитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш, молодые активисты Адгур Лагвилава и Наргизба. Сегодня «Эхо Кавказа» поинтересовалось впечатлениями от старта парламентской избирательной кампании у абхазского общественно-политического деятеля Нукзара Агрба. Вот что он сказал.
Во-первых, я считаю, что выборы надо провести. Ну, как они говорят, не ходить на выборы. Это...
Да нет, кто говорит? Оппозиция?
Да, говорят, выборы надо бойкотировать. Ничего не надо бойкотировать.
Нет, подожди. Ашлан Барци сказал официально, мы будем принимать участие в выборах.
Все правильно.
Так, ну вот твои первые впечатления о выдвинутых кандидатах. Ну какие-то имена там есть известные, да?
Да, есть там известные имена, есть люди, которые очень долго были в политике, можно сказать, со дня основания нашего государства. Но я скажу, что борьба за парламентское кресло будет вот ветерен, и она, наверное, будет как поступление в МГУ. Конкурс будет очень большой. Но, знаете, меня все тревожит. Есть такие кандидаты, я сейчас там не буду называть, ну, абхазская поговорка, все должен знать свое место. Он должен свои силы рассчитывать, свои знания, опыт. Никогда не рассчитывают, не знаю, на что рассчитывают. Рассчитывают, наверное, на родственников, близких, родных. И этих ребят, которые просто будут за ними бегать, их...
Толкать.
Да, есть такие тоже есть, но они, скорее всего, не боятся. Будет неплохой парламент, мне так кажется.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Центр избирком самопровозглашенной Республики Южная Осетия опубликовал сегодня на своем официальном сайте инструкции по выдвижению кандидатов от партии инициативной группы избирателей. Они представляют собой подробно расписанную последовательность действий по выдвижению кандидатов. По замыслу авторов, эти инструкции позволяют преодолеть противоречия между законами, регулирующими избирательный процесс. Подробности в материале Мурата Гукемухова.
В субботу, 22 января, Центр избирком Южной Осетии опубликовал на своем сайте две инструкции о порядке выдвижения кандидата на должность президента и порядке регистрации его уполномоченных представителей. Одна инструкция на случай выдвижения кандидата от политической партии, другая от инициативной группы избирателей. Это официальные документы, инструкции утверждены специальным постановлением ЦИК. Как пояснила председатель ЦИК Эмилия Гагиева, эти инструкции необходимы, чтобы преодолеть противоречия между основными законами, регулирующими выборы, об основных гарантиях избирательных прав и о выборах президента Южной Осетии. В ноябре прошлого года ЦИК выступил с законодательной инициативой. Он направил в парламент обращение, в котором указал на противоречия между законами и предложил депутатам привести их к общему соответствию. Инициатива осталась неуслышанной. Существенные противоречия и пробелы в действующих законах не были устранены. Они предполагают даже разные формы документов, которые необходимо заполнить кандидатам. В этом смысле опубликованные инструкции – это возможность привести выборы к единой норме, говорит Тимур Кокойте.
Ну, это инструкции, которые помогают кандидатам в кандидаты правильно составить всю необходимую документацию, в том числе и подписные листы, и ходатайство о регистрации инициативных групп и так далее.
В 2019 году на выборах в парламент официальная пресса опубликовала бланки документов, в том числе подписных листов. Многие желающие принять участие в выборах воспользовались опубликованными образцами, но позже им отказали в регистрации. ЦИК, подчеркну, прошлого созыва, тогда заявил, что эти опубликованные формы неправильные. На упреки, почему ЦИК не предупредил об этом людей, сотрудники избиркома ответили, что они не обязаны комментировать публикации. Теперь такого не повторится?
Накладки были, да, мы это знаем. Сначала кандидаты собирали по одним формам, потом утвердили совершенно другие. И вот такие накладки происходили, да. Сейчас их не должно быть, во всяком случае, по опыту прежних лет уже учли все эти моменты.
То есть вы полагаете, на этот раз обойдется без эксцессов?
На самом деле трудности будут. Я на самом деле не исключаю такого момента, что кандидатам будет проблематично собрать весь пакет документов в том виде, в котором это требует действующее законодательство. Потому что вот с теми же подписными листами это вот каждого нужно обходить и каждому давать подписывать собственноручно, заполнять вот эти графы разборчиво, без помарок и не выходить за рамки этих граф. В сельской местности и с пожилым населением, ну, всегда бывает проблематично все это правильно и четко сформировать.
Сколько подписей необходимо собрать?
Подписей нужно собрать 3500, плюс до 15% в запасе. Но если некоторые окажутся недействительными, чтобы этими 15% дополнить их. Действительных должно быть не менее 3500.
Обжегшиеся на молоке дуют на воду. Участники избирательной кампании 2019 года теперь насторожены и осмотрительны. По словам депутата Давида Санукоева, их представление о необходимой подробности новых инструкций основывается на придирках сотрудников избирательной комиссии в 2019 году.
В принципе, хорошо, что они хоть какую-то инструкцию издали. Это, конечно, хорошо, но она должна быть еще более, скажем так, детализированной, да, и подробной. Но там все же остается непонятным. Как заполнять, например, год рождения писать как? G.R. или год рождения. Или там, например, паспортные данные, просто номер писать. Или написать впереди там что-то еще. Потому что они опять могут придираться и к этому тоже. Как это было на парламентских выборах, когда большую часть мажоритариев сняли из-за неправильно поставленных запятых.
Требования Центра избиркома изменились?
Усложнились, скажем так. Что вот, например, смотри, раньше этого не было, а сейчас они просят, чтобы члены инициативной группы были записаны по алфавиту. Ну, еще много чего там. Заверить надо нотариально все документы, которые ты будешь представлять. Раньше этого не было.
В пятницу 21 января парламент Южной Осетии назначил дату президентских выборов на 10 апреля. По сути, это объявление старта для выдвижения кандидатов. По югостинским законам кандидата может выдвинуть съезд партии, при условии, что она была создана не меньше, чем за год до дня голосования. Съезд партии правомочен, если на нем присутствует не менее 100 делегатов. В случае с выдвижением кандидата от инициативной группы избирателей требования те же, их число должно быть не меньше 100. Еще одно обязательное условие – за 5 дней до проведения мероприятия необходимо уведомить ЦИК, чтобы представители избиркома смогли присутствовать на собрании. При этом избиратель может входить только в одну инициативную группу, образованную для выдвижения кандидата. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бочуришвили.
Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкальяни провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. По информации МИД Грузии, в ходе беседы Залкальяни подтвердил приверженность Грузии суверенитету и территориальной целостности Украины и выразил твердую поддержку в нынешней сложной ситуации. Давид Залкальяни также отметил, что Украина и Грузия сталкиваются с общими проблемами, связанными с оккупацией, пишет общественный вещатель Грузии. Стороны положительно оценили поддержку международных партнеров и их однозначную позицию в том, что суверенитет Грузии и Украины, территориальная целостность, как и суверенное право двух стран, выбирать свое будущее и европейские и евроатлантические устремления – это красная линия, которая не будет пересмотрена в ходе переговоров, сказано в заявлении. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия передали грузинской стороне задержанного 22 января жителя Карельского муниципалитета. Об этом сообщили в Юго-Осетинском КГБ. По информации ведомства, гражданин Грузии Леван Макашвили был задержан на окраине Цхинвали 22 января за нарушение де-факто границы. В ходе предварительного разбирательства установлено, что на противоправное деяние нарушителя подтолкнули безысходность, отсутствие социально-экономической стабильности Грузии, а также невозможность трудоустройства, говорится в сообщении Юго-Осетинского КГБ. В ведомстве отметили, что из-за проблем со здоровьем Макашвили был передан грузинской стороне без штрафных санкций. Правительство Грузии сегодня утвердило национальную контртеррористическую стратегию, план ее действия. Документ представил на заседании правительства глава службы государственной безопасности Григол Лилуашвили. Целью этого документа является защита государства и общества от угроз, исходящих от терроризма и насильственного экстремизма, заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили перед заседанием правительства. В Комитете по социальной политике, труду и здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны парламента самопровозглашенной Республики Абхазия прошло слушание по эпидемиологической обстановке с участием профильных специалистов. Участники слушания оценили ситуацию как стабильно сложную. По их мнению, ситуация может усугубиться в связи с надвигающейся новой волной штамма коронавируса омикрон, а активная политическая жизнь и предвыборный процесс создают идеальные условия для распространения вируса. По итогам обсуждения ситуации было принято решение рекомендовать президенту Аслану Бжане и премьер-министру Александру Анквабу перенести на 6 месяцев парламентские выборы, назначенные на 12 марта. Слушания кандидатов на пост председателя Центральной избирательной комиссии начнутся в парламенте Грузии в конце текущей недели. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании бюро.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов мы продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси продолжаются акции протеста беженцев из Абхазии. Семьи, проживающие в аварийном здании бывшего санатория Картли, требуют встречи с главой Минздрава. Последний, тем не менее, предпочитает обсуждать эту тему не с ними, а с премьер-министром.
Что предлагают власти беженцам и почему вынужденные переселенцы это предложение не принимают, рассказывает Анастасия Славинская.
«Мы 30 лет ждем. Сколько еще?» Написано на одном из плакатов, с которыми беженцы сегодня пришли к зданию Минздрава в Тбилиси. На несколько дней они прервали акции протеста, прощались со своим 52-летним соседом, который 16 января совершил самоубийство. Как говорят жители Картли, таким образом он попытался привлечь внимание властей к тому, о чем они говорят столько времени. Собравшиеся обратились к главе Минздрава. «Вы ошиблись, когда заявили, что трагическая кончина Зуры Кирия – это несчастный случай, который не имеет отношения к экономическому, социальному и правовому положению беженцев. Господин министр, вы ошиблись, когда не нашли времени на встречу с беженцами. Ошиблись, когда не пришли и не выразили соболезнования семье. Ошиблись, когда с улыбкой говорили о произошедшей трагедии. Господин министр, мы, беженцы, пришли сегодня сюда, чтобы сказать, вы и сейчас ошибаетесь, когда остаетесь в здании и не говорите с людьми», заявила от лица собравшихся перед министерством Тамар Саутиева, одна из жительниц Картли. Министр Зураб Азарашвили, обращение, если услышал, к людям все же не вышел. Незадолго до акции он обсуждал вопрос беженцев из Картли с премьером Ираклием Гарибашвили на заседании правительства. Последний начал с напоминания о том, что до 2012 года расселение беженцев проходило хаотично. А с октября 2012, сказал премьер, началась интенсивная покупка квартир для вынужденно переселенных лиц. 27 тысяч семей получили жилье в новостройках. У нового министра здравоохранения, продолжил Гарибашвили, есть серьезное видение того, как решить оставшиеся проблемы, в том числе и проблемы жителей Картли.
«По поручению министра агентство разработало план и предложило беженцам из Картли два пути. В первом случае беженцы могут сами найти себе квартиры в Тбилиси. Стоимость одного квадратного метра будет $550. Закупку осуществит агентство. Во втором, у семей беженцев есть альтернатива. Они могут дождаться окончания строительства купленных для них квартир, и в этом случае агентство предлагает оплатить им аренду временного жилья»,
сказал премьер. Сам глава Минздрава Зарашвили добавил, что они ведут переговоры с компаниями, ведущими строительство. В текущем году, сказал министр, беженцы получат жилье. Беседу министра с премьером беженцы слушали у здания Минздрава, где спустя час началась акция протеста. Их позиция относительно этого предложения остается прежней. Они считают, что приобрести жилье по цене, которую готовы выделить власти, нереально. А переходить в съемные квартиры они не хотят, потому что опасаются, что так все еще больше растянется во времени. Поэтому люди хотят, чтобы государство само приобрело им жилье и сделало это как можно скорее, а не через год. «О съемном жилье мы и говорить не будем, даже не будем терять на это время. Я не верю, что они будут платить за него. Сумма, которую они предлагают, $550 за квадратный метр, это очень мало. Мы ничего не можем найти. Чиновники говорят, что за эту цену можно найти квартиру на Сабуртало. Хорошо, так пусть купят тогда. У них же есть наши деньги, они так говорят. Пусть покупают, мы согласны», говорит одна из жительниц Картли Диана Дзерия. Здание бывшего санатория Картли, по словам беженцев, находится в аварийном состоянии не первый год и на сегодня уже фактически разделено надвое. Экспертиза, проведенная в 2015 году, указывает на то, что оно непригодно для жилья. Жильцы Картли все эти годы периодически проводили акции протеста. 10 января они возобновили протест после того, как в коридорах частично обрушились стены. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Лидер абхазской оппозиционной партии «Апсны», бывший вице-президент самопровозглашенной республики Виталий Габня, был участником диалога оппозиции с представителями общественности и провластными политическими партиями, который проходил в общественной палате на прошлой неделе. Во время брифинга он сделал заявление о том, что следующий созыв парламента будет формироваться для решения задачи, цитируя, «понижение суверенитета страны». Виталий Габня объяснил свою позицию, ответив на вопросы нашего корреспондента Елена Заводской.
Виталий, на прошлой неделе в ходе брифинга в общественной палате вы сказали о том, что следующий созыв парламента будет формироваться для решения задачи понижения суверенитета страны. Что вы имели в виду?
Вы знаете, я задаюсь вопросом, вот спрашивается, есть ли вообще цель что-либо менять и к чему готовят новый созыв парламента? Вот есть основания считать, что новый созыв готовит к политическому транзиту с понижением национального суверенитета. Если это так, а время лучше из арбитров и многое покажет, то реформы становятся препятствием, а значит и не нужны. Скажу, что для государства нет ничего страшнее потери суверенитета, который содержится не в публичных указах и пограничных столбах. Прежде всего, суверенитет содержится и заключен в самих гражданах, в их мышлении, идеологии и патриотизме. Бенефициантами же национального суверенитета стали те, кто принимал участие в приватизации советских активов, по сути, растащив народное достояние. В основном это люди, которые были властью, либо близко к ней. За 28 лет новейшей истории Абхазии мы сформировать политическую элиту так и не смогли, что делает власть чужеродной для народа.
Как по-вашему, почему реформы в Абхазии при всех президентах буксуют?
Сколько себя помню, столько и было разговоров о реформах, строящихся на суверенитете власти. И каждый раз эти реформы разбивались об интересы вошедших во власть. Разве не действующая власть говорила о сокращении госаппарата, о перераспределении полномочий между парламентом и президентом, поддерживала и идею о переходе на смешанную систему выборов? А если цитировать прямую речь, то в течение 2 месяцев принять поправки к Конституции о переходе к смешанной избирательной системе. В течение 2 месяцев разработать и принять новый конституционный закон о выборах депутатов парламента, внести изменения в закон о Кабмине, перераспределив полномочия между ветвями власти. Сегодня, когда оппозиция пытается найти хоть какой-то конструктив с властью для совместной работы и реализации, нам говорят нет. В разговорах слышим, что реформа якобы пойдет на пользу оппозиции. Вместо того, чтобы мыслить по-государственному, пойдет ли это на пользу стране и нашей государственности. Я состоял в рабочей группе комиссии по конституционной реформе. При том, что мы работали не спеша, свои предложения комиссия выработала и передала президенту за 8 месяцев до начала новых парламентских выборов. По времени было достаточно для того, чтобы правовой отдел администрации президента передал вопрос в законодательное собрание. Но этого не было, это не произошло. Не теряя времени, мы на площадке партии АПСНЫ пытались запустить рассмотрение предложений напрямую через депутатов, как провластных, так и оппозиционных. Но раскачать парламент нам не удалось. В большинстве своем депутаты нас обходили, не были заинтересованы, поскольку изменение значительно усложнило бы их повторное прохождение в парламент.
Вы были вице-президентом. Почему не удалось осуществить реформы в Абхазии, когда вы были у власти?
Неудобный вопрос, скажу вам. Но он справедливый, а значит и правильный. При экс-президенте также была создана комиссия по конституционной реформе. Со своей стороны, я, будучи вице-президентом, просил президента назначить меня председателем этой комиссии, чего не произошло. Формально председателем комиссии был сам президент, но фактически комиссией занимался Астамур Тани, который на тот момент был главой администрации президента. Комиссия внесла ряд предложений, выборы там местного самоуправления. В целом изменения, на мой взгляд, носили косметический характер, не меняющие суть соотношения сторон. О своем несогласии с такими половинчатыми преобразованиями я высказывал в то время открыто. На площадке партии АПСНЫ мы лоббировали переход к смешанной системе с момента создания организации. Мы об этом говорили как партия власти, будучи во власти. Мы об этом говорили и с первых дней, находясь в оппозиции.
Виталий, вы говорили об авторитарной трансформации власти. Почему вы так ставите вопрос? Что, на ваш взгляд, свидетельствует об этом?
Абхазия является президентской республикой. Вся власть в стране сосредоточена в одних руках, что подвержено значительным издержкам. Реформы разбиваются об интересы вошедших во власть. Так бывает, когда, будучи во власти, быстро увлекаешься новыми возможностями, которые дает абсолютная и, по сути, ничем не ограниченная власть. Возвращаясь к работе комиссии по конституционной реформе, скажу. А вот в первой части прорабатывались изменения о Кабмине. Комиссия предложила во избежание дуализма во власти, а в целях эффективности убрать пост премьер-министра, тем самым усилив эффективность работы исполнительной власти, администрации президента в частности. Но надо понимать, без реформ во второй части перехода к смешанной избирательной системе, без перераспределения полномочий между ветвями власти, парламентом и президентом, данные предложения комиссии будут способствовать еще большему сосредоточению власти в одних руках. Авторитарные методы правления, они себя уже изжили. Они удалились от текущих проблем и будут способствовать напряжению в обществе, неся себе желание большинства на досрочные выборы.
Сейчас оппозиция предлагает власти рассмотреть и подписать меморандум. Как вы оцениваете возможность меморандума примирить стороны? И если шире, как вы оцениваете перспективы диалога оппозиции с властью?
Вы полагаете действенным заключение меморандума между властью и оппозицией без опоры на общество? Если власть чувствует себя уверенно, потому что нет оппозиции, или как ей кажется, что нет оппозиции, то люди придут с улицы, когда все действительно припечет. Запретить гражданам в реализации своего права на власть и собрание не получится. Только так люди могут показать свое несогласие и протест. Разумеется, что митинг – это не бунт, который разрушает саму суть природы государства. Бунты неприемлемы, как и практика замораживания социальных протестов, также не приведет к ничему хорошему. На этом фоне нам говорят о справедливости, в частности, в наказании за раскачивание автобуса. Знаете, тяжело выслушивать нравоучения от людей, которые вчера ломали и грабили тот же комплекс правительственных зданий, а сегодня они у нас стали наставниками. Но мы понимаем, что надо идти вперед, и действительно нужно пресекать любые безобразия вне правового поля. Только однобоко народ это не приемлет. В Генпрокуратуре без срока давности лежат и записи, и списки тех, кто штурмовал в МВД, и по всем другим множественным эпизодам. Дела были заведены, проработаны, ход которым не давали во избежание напряжения в обществе. Жесткий характер подавления протестов должен быть вкупе с реализацией предвыборных лозунгов и обещаний. Авторитаризм изжил себя. Запрос на перемены недооценен. Мнимая стабильность властью переоценена. Справедливость вообще выброшена за ненадобностью. Вот все эти условия и далее будут способствовать запросам на революцию периферийного типа.
Что же тогда, по-вашему, должна предпринять власть?
Вот спрашивается, каковы контуры этой политической власти, отличительные от предыдущей? Каковы рейтинги доверия к власти? Ошибки предыдущей власти не могут быть оправданием для совершения новых. Новая власть на то и пришла, чтобы исправить, а не разрушать, понижая суверенитет страны. В первую очередь, вернуться нужно к справедливости и своим предвыборным обещаниям. Возьмите штурм 2-летней давности администрации президента. Вот разбейте на снимки и фотографии тех, кто ломал и грабил. Проведите анализ, кого и куда назначили, начиная от высоких должностей во власти и заканчивая теми же РУПами и госкомпаниями, и теми, кого они обслуживают. И картина станет наглядной и абсолютно очевидной. Авторитаризм, обманутые ожидания, коррупция и низкий уровень жизни, а на подходе еще и возможно транзит национального суверенитета, не пройдет безболезненно для власти. Да ни для кого не пройдет безболезненно. У людей возрастает пессимизм, уровень общественной тревоги, никакой надежды на лучшее будущее. Для поддержания рейтинга власти и уровня жизни граждан должен быть устойчивым, а социальное неравенство должно снижаться, а не расти.
Виталий Габни отвечал на вопросы Елены Заводской.
Эхо Кавказа.
Продолжаем абхазскую тему. Наш сухумский блогер Изида Чайня решила вернуться к гневным заявлениям министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Инала Ардзинба в адрес иностранных НПО и проанализировать, что за ними стоит.
Заявление министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба о работе международных организаций в республике, сделанные им на прошлой неделе, вызвали недоумение. Конечно, некорректными выпадами молодых чиновников, которые после длительного проживания за пределами Абхазии потеряли всякую связь с родиной, нас не удивишь. Кроме того, в последнее время было достаточно фраз и даже решений, шокировавших наше общество непоследовательностью, двойными стандартами и откровенным хамством, которые наши чиновники стали позволять себе в публичных речах. Но все же стоит разобраться, что стоит за этими заявлениями. Напомню, что выпад главы МИДа был направлен в адрес международной организации, которая завершила свой проект в Абхазии. Обидно, конечно, что министр вместо того, чтобы подвести итоги, по-деловому отметить плюсы и минусы этой деятельности, ограничился демонстрацией своего гнева. Впрочем, так себя ведет не только новый абхазский дипломат. Так выглядит общая линия поведения нашего руководства. В конце прошлого года депутаты парламента приняли в производство некий проект закона под названием «О международной изоляции Республики Абхазия». Понятно, что проект закона с таким правильным названием не вызвал ни у кого сомнений. Кто же усомнится в том, что надо принимать меры по дальнейшему международному признанию нашей страны и противостоять агрессивной политике Грузии? Да и преамбула этого закона подтверждает положение нашей Конституции. Однако при прочтении проекта закона создается стойкое впечатление, что он писан где-то за пределами Абхазии и не адаптирован к нашим реалиям. В нем не учтены условия, в которых существует наша страна с разрушенной экономикой, не имеющая собственной армии, находящаяся в полной зависимости от стратегического партнера. Такой законопроект могла бы позволить себе империя, у которой есть механизмы политического и экономического воздействия на субъекта международного права. Для нашей частично признанной страны, которая уже много лет не может добиться даже возможности высказывать свое мнение на международных площадках, такой амбициозный документ выглядит как минимум нелепо. Вот статья вторая этого проекта гласит, что будет создан некий реестр, в который помимо Грузии попадут все страны, не признающие нашу независимость, так как, судя по тексту проекта, их всех смело можно назвать субъектами агрессивной политики. Принцип попадания в этот список будет установлен уполномоченным органом, а окончательное решение будет принимать президент. Но предложения могут поступать от депутатов, прокуроров, омбудсменов и от общественной палаты. К примеру, сказал президент Армении, Белоруссии или Турции, что он сторонник территориальной целостности Грузии, и страну можно вносить в реестр субъектов агрессивной политики. Авторы проекта действительно думают, что это будет способствовать международному признанию. Смотрим дальше и обнаруживаем, что проект как-то очень сильно напоминает российский закон об иностранных агентах, так как к субъектам агрессивной политики относятся не только страны, но и организации, задачи которых – нивелирование статуса Республики Абхазия. Это цитата. Должна сказать, что все международные организации, осуществляющие проекты в нашей стране, так или иначе нивелируют наш статус. Это значит, что все они строем должны будут в одночасье покинуть нашу территорию после принятия этого закона. А ведь это значимая помощь здравоохранению, экологии, культуре, молодежным организациям. Это рабочие места и, в конце концов, деньги, которые поступают в Абхазии. Терять эту возможность полностью, конечно, не хочется. Поэтому закон оставляет лазейку, через которую утекает весь его смысл, и вводятся двойные стандарты на законодательном уровне. Взаимодействие с незаконными организациями и органами допускается исключительно с целью обеспечения национальных интересов Республики Абхазия, защиты прав и свобод граждан Республики Абхазия и выполнения международных обязательств. Это была цитата. В общем, все во имя защиты национального интереса. Но вот что любопытно. Определять национальный интерес в этом случае будут государственные органы, то есть президент. Захочется им дать разрешение на визит грузинских политиков с иконой, на легализацию торговли с Грузией или на коммерческий проект с организацией, деятельность которой направлена на нивелирование статуса Республики Абхазия. И он признает проект соответствующим национальным интересам. Не так, чтобы обоснует, приведет факты, представит расчеты, укажет на последствия. Нет, он просто скажет, соответствует национальным интересам. Почему я так думаю? Да потому что никаких других определений национального интереса в этом законе я не увидела. А мне было бы очень интересно ознакомиться с документом, в котором четко устанавливается иерархия внешнеполитических интересов, содержится перечень потребностей и намерений государства, основанных на текущей ситуации, накладываются разумные ограничения на свободу действий власти, даются твердые критерии оценки эффективности политики, проводимой лицами, ответственными за принятие решений. Мы бы по этим критериям могли бы судить о том, соответствует ли заявление президента и его окружения о необходимости поделиться суверенитетом, продаже недвижимости иностранцам, гармонизации некоторых наших законов национальным интересам или противоречат им. Но всего этого нет, поэтому я полагаю, что проект закона, представленный в парламент, будет использован как инструмент момент давления на оппонента, так как он дает право уполномоченному органу, читайте, президенту, запрещать НКО, действующее в стране, и даже СМИ. Текст настолько расплывчат и неконкретен, что никто не может дать гарантии, что в высказанном отдельными людьми мнении не обнаружатся признаки нивелирования статуса Республики Абхазия. А в наших судах можно судиться годами, доказывая право на свободу выражения мнения. И еще о физических лицах. Мы так долго ругали грузинский закон об оккупированных территориях, что очень странно читать пункт о нежелательных лицах. Должна сказать, что этим законом королеве Великобритании и президенту Соединенных Штатов путь в Абхазию заказан. Не знаю, как они переживут эту новость, но полагаю, что наша страна будет серьезно ограничена в международных контактах. Будет ли это способствовать международному признанию? Ответ очевиден. Без сомнения, принятие закона в таком виде, в котором он поступил в парламент, усилит международную изоляцию Абхазии, откинет страну в те времена, когда НПО, так они тогда назывались, Абхазии, не имели возможность формировать свою повестку и принимали участие в чужих проектах. Когда деньги на осуществление проектов завозили в страну кэшем, минуя банковскую систему, а следовательно и налоговые органы. И будет все так же, как с деятельностью по добыче криптовалюты, которую разрешили, а потом запретили. Поэтому у меня остается только один вопрос. Кому и зачем это нужно? Специально для «Эхо Кавказа» и седачане из Сухума.
Премьер-министр Иракли Гарибашвили призвал сегодня грузинских импортеров активнее осваивать новый рынок медикаментов из Турции. По задумке властей, открытие фармацевтического рынка позволит существенно снизить цены. Одними призывами ситуацию не исправить, считают эксперты, полагая, что для снижения цен необходима реформа отрасли. Иракли Орагвелидзе следит за попыткой рыночного оздоровления.
Инициатива правительства предполагает, что препараты, отвечающие в Турции международным стандартам GMP, без дополнительных проверок качества будут допущены на рынок Грузии. Напомним, разговоры об либерализации турецкого рынка шли на протяжении последних 5-6 лет. Ни для кого не является секретом, что фармацевтическая продукция в Турции в 2-3 раза дешевле, чем в Грузии. По этой схеме работает челночный бизнес. В Турции граждане закупаются более дешевой продукции, чтобы продать подороже в Грузии. Но хотя постановление правительства принято еще 17 января, бизнес не очень спешит осваивать новые направления. Возможно, поэтому глава Кабмина Иракли Гарибашвили призвал импортеров к большей активности.
Хочу еще раз напомнить населению, что мы, как и обещали, открыли турецкий рынок. Теперь мы ждем, что импортеры своевременно будут поставлять качественные и доступные медикаменты. Глава Минздрава Азарашвили активно включился в процесс. Я хотел бы еще раз призвать импортеров своевременно ввозить лекарства, что, на наш взгляд, очень скоро приведет к снижению цен на рынке.
У фармацевтического бизнеса, в частности, у главы Ассоциации международных фармацевтических компаний Иракли Маргвелашвили, есть между тем вопросы. Рынок соседней страны, напоминает он, был для Грузии открыт всегда, и лекарства возились в ограниченных количествах. Теперь, после упрощения импорта, в долгосрочной перспективе важен вопрос бесперебойной поставки медикаментов. Но главным остается сам вопрос, почему в Турции лекарства дешевле?
Основным фактором низких цен являются механизмы, реализуемые турецким государством для развития местного производства. Это как субсидии, так и финансирование курсовых колебаний местной валюты и контроль цен, которые удешевляют лекарства для населения соседней страны. По этой причине не очевидно, что грузинские фармацевтические компании сумеют импортировать медикаменты по тем же ценам, что и в аптеках Турции, так как субсидии не затрагивают импорт. Кроме того, дешевизна фармацевтической продукции обусловлена развитием собственного производства, что снижает зависимость Турции от импорта на треть. Поэтому считаем, что кроме стимулов по развитию местного производства, необходимо установить единую маржу для всех направлений, чтобы ни у кого не возникало соблазна устанавливать 300-процентную наценку на взаимную продукцию.
В свою очередь, по словам профессора, эксперта сферы медицины Кахабира Джакели, высокая стоимость лекарств на рынке Грузии обусловлена спецификой местного бизнеса.
Фармацевтический
рынок Грузии является классическим образцом олигополии, где 2-3 компании диктуют остальным правила игры, продавая продукцию по согласованным ценам, что на корню убило конкуренцию. Об этом говорится в докладе Агентства по конкуренции от 10 января. Однако пока никаких санкций не последовало. Для снижения цен необходимы правила игры на рынке, как установление предельной маржи для импорта, так и недопущение ценового сговора. И раз уж речь зашла о Турции, то почему бы не перенять их модель субсидирования лекарств для населения? Пока не произойдет реформирование отрасли, все разговоры об удешевлении импорта ни к чему не приведут.
Несмотря на рекомендации специалистов, правительство намерено довести начатое до конца. Как заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамар Габуния, открытие турецкого рынка было основано на конкретных исследованиях, уверяющих, что в течение нескольких месяцев лекарства в Грузии значительно понизится в цене. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.